Добрый вечер, дорогие наши друзья. В эфире телеканала «Союз». Начинается передача «Беседы с батюшкой». Ведущий Глеб Ильинский. И сегодня у нас в гостях отец Игорь Лысенко, настоятель храма Августовской иконы Божьей Матери в поселке Бугры Выборгской епархии. Здравствуйте, отец Игорь.
Здравствуйте, добрый вечер.
Благословите наших телезрителей.
Господь благословляет всех нас, когда мы совершаем добрые дела в Его имя.
Дорогие наши телезрители, тема сегодняшней передачи довольно сложная, учитывая тем более сегодняшний день. Каким образом, как должен относиться православный христианин к власти? И, наверное, здесь мы в особом режиме будем говорить, и в том числе будем очень рады вашим телефонным звонкам по телефону в Петербурге. Код города 812, телефон 677-62-44. Дорогой отец Игорь, когда мы говорим об отношении, то есть каким образом должен православный христианин относиться к власти, здесь очень много таких, как бы сказать, соблазнительных вещей и соблазнительной темы для обсуждения. Я почему говорю, что соблазнительные? Потому что очень легко было бы сейчас говорить на тему именно отношения меня, человека, и, соответственно, власти, которые имеются в виду, там, правительство, там, так далее, и так далее. Я думаю, что и это тоже тема волнует очень многих. Но если более общо взглянуть на отношение православного христианина и власти, то недаром у нас сейчас на заставке патриарх Тихон, потому что, наверное, его пример отношения с властью и долгое осуждение патриарха либеральной общественностью за те или иные его слова и поступки является для нас сегодня тоже возможным предметом обсуждения. Так вот, если мы все-таки говорим о нашем отношении к власти, то что прежде всего волнует вас как православного христианина?
Для меня самым важным является не забывать, что я наделен властью. Потому что если для нас с вами Христос – это не только Бог, но и Царь, и Учитель. Помните, во время крещения, да? «Исповедую Его, яко Царя и Бога», когда мы говорим. То нам важно осознать, что Он нас наделил властью. Когда Он сказал своим ученикам: «Даю вам власть разрешать, прощать и не прощать грехи». Когда сказал им: «Даю вам власть наступать на скорпию и змея». Когда говорил о том, что кто хочет быть первым, будь всем слугой. Когда говорил о том, что вы соль земли. Понимаете, это все призывает нас, вооруженных Его силой, Его благодатью, Его любовью, ответственно относиться ко всему, что происходит. Потому что власть – это всегда ответственность за все, что происходит вокруг. И вот если мы так относимся к власти и к себе, тогда мы любого начальника, любого уровня будем понимать. И будем тогда понимать, где он проявляет слабость, где он проявляет недальновидность, а где можно его понять из-за того, что он просто физически или умственно не способен охватить ту полноту ответственности и ту полноту задач, которые мы же ему и вручили. Ну, опосредованно, естественно. Поскольку все-таки в Конституции, в главном законе нашей страны сказано, что вся власть в нашей стране принадлежит многонациональному народу, то есть нам с вами. И эту конституцию мы с вами приняли и утвердили. То есть эту ответственность мы на себя приняли. А уж если принимаем, то дальше надо вооружаться Господом, как это делал Иоанн Кронштадтский, Да? Вот если уж мы говорим про патриарха Тихона, мы понимаем, что буквально за несколько лет до этого скончался великий пастырь, которого прочили в патриархе. Почему я его вспомнил? То есть если бы он дожил до Поместного собора, он был бы главным кандидатом на пост патриарха Русской Церкви. И вот его позиция была очень простой. Формально власти у него не было. Однако власть его авторитета, власть его слова, власть его любви была практически безграничной. Вот когда я писал свою диссертацию по расстрелу, по царскому служению, по отношению к императору Николаю, я проработал несколько тысяч номеров газет до революции. Вот там было очень много странных высказываний о церкви, о людях церкви, но всегда уважительно об Иоанне Кронштадтском. То есть он настолько смиренно с дерзновением себя вел, что его нельзя было ни в чем упрекнуть. То есть можно было пускать грязные пасквили анонимные, можно было шушукаться, но официально, когда за это надо отвечать, ничего не смогли ему предъявить. И поэтому вот это было спокойно, уверенно и очень авторитетно. И вот для меня это пример отношения к власти. Хотя Иоанн Кронштадтский прекрасно понимал, куда идет дело. Он уже видел, до чего нашел народ русский, отойдя от Бога, и к чему это может привести. Он писал это в своих статьях.
Вот вы говорите о смирении. Я абсолютно согласен с этим, да я бы даже сказал, это, с этой сутью святого праведного отца нашего Иоанна Кронштадтского. Потому что если все-таки вспомнить то время, когда был, что называется, пик борьбы, вернее, так, не борьбы, может быть, а вот такого негативного отношения, зарождения этого негативного отношения к церкви, я имею в виду начало 20 века, буквально начало, прям самое начало, 901, 2, 3 год, когда выходят статьи, которые говорят, ну, та же самая статья Толстого о духовенстве, и именно Иоанн Кронштадтский тогда сказал самые резкие слова о тех людях, которые выступали тогда против церкви. И сделал он это настолько действительно резко, то многие обвиняли его в том, что он, ну, скажем так, ввязывается в социальную какую-то борьбу. Насколько это неправда, это понятно, но вместе с этим смирение тогда, в этом случае, какое оно?
Ну, давайте все-таки опять. У нас есть первообраз, да, у нас пример настоящий с большой буквы – Христос, который о себе сказал: «Я есть кроток и смирен сердцем». И это не обсуждается. И при этом мы помним эпизод, когда он плеткой выгоняет торгующих из храма, когда он фарисеев называет детьми лжи и порождениями ехидновыми. Да? Это очень жесткие слова и могут восприниматься как оскорбление. Хотя на самом деле это констатация факта в духовном смысле этого слова. Просто в данном случае и в том, и в другом он заботился об их душах. Он не оскорблял их для того, чтобы их унизить или для того, чтобы их ввести в некое обиженное состояние. А он им пытался показать степень опасности их нахождения. Что если они продают в храме и меняют ту благодать, ту возможность спастись, которую им дает храм, на выгоду сиюминутную, то, выгоняя их оттуда, он давал им возможность переосмыслить себя. То есть хотя бы некоторых из них спастись. И то же самое с фарисеями. Недаром Никодим был один из фарисеев, о котором праведного мы знаем. Поэтому вот такое смирение с дерзновением, с возможностью применить самые резкие слова, может быть, выражения и действия для того, чтобы хотя бы спасти. Но как в исцелении нужен хирург иногда с отрезанием, с очень, так сказать, кардинальным вариантом решения. Иначе погибнет весь организм.
У нас есть телефонный звонок, давайте мы его примем. Добрый вечер, вы в прямом эфире. Пожалуйста, представьтесь, и откуда вы звоните?
Добрый вечер, Евгений Белгород. Меня слышно?
Да, слышно.
Но меня смущают слова апостола Павла в послании Римлянам. Там там написано, существующая власть Богом установлена. И кто противится власти, противится Божьему установлению. А дальше вообще, ибо начальствующие страшны не для добрых дел, а для злых. Отсюда я как бы я делаю вывод. Значит, по приказу Нерона, когда отрубили апостолу Павлу голову, он делал добро, Нерон, а Павел был злом. А власть Гитлера была установлена Богом. Тоже чепуха получается. Я вот своим умом мелким думаю так, что власть выбирают себе сами люди. Просто Бог не противится заботе и выбору до тех пор, пока люди не набьют себе кровавых шишек и синяков.
Спасибо, Евгений.
Но вы знаете, очень много по-разному. Священное Писание многослойно понимается в силу нашего духовного развития и в силу нашего, ну, образовательного уровня. Давайте вот если то, что Евгений сказал про апостола Павла. Он ведь знал, что его казнят. И об этом говорится в Деяниях апостольских. И он говорил, я иду туда для того, чтобы казнили меня. Ибо казнь апостола Павла и пример его поведения привело к тому, что тысячи христиан, вернее, тысячи язычников стали христианами. Поэтому то, что Нерон, или, так сказать, тот император, который был при апостоле Павле, предал такой приказ, это было не только его желание. Даже как Христос, когда стоит перед Пилатом, он говорит, что не дано тебе власти меня казнить или не казнить. Это только свыше может быть решено. Мы просто, к сожалению, очень часто, когда говорим об апостолах, когда говорим о христианстве, сходим на нашу человеческую логику, забывая о том, что Бог есть. И Богу немножко дальше видно. Он видит сверху, а мы видим в плоскости, упираясь в затылки и упираясь в спину тех, кто стоит рядом. И в этом смысле мы не понимаем, к чему могут привести те или иные наши поступки. Но вот то, что говорит апостол Павел про начальствующих, что если ты делаешь все правильно, если ты делаешь все очень добросовестно, то ты обязательно даже самого злого начальника сделаешь союзником. Я могу привести два примера. Первый пример – литературный. Помните, в начале 90-х была такая книга «Арсений», «Отец Арсений». Да. Это была собирательная документальная книга о священниках, прошедших все ужасы 20 века. И вот, в частности, там говорится, как отец Арсений оказывается в лагере и просит там для укрепления духа Господа показать ему самого святого человека, у которого мог научиться еще чему-то. И вот помните, кто ему был показан? Начальник лагеря, которого все считали самым большим диктатором, самым большим палачом, от которого зависит смерть очень многих людей. Но вот когда ему это было показано, отец Арсений осознал, что если бы начальник лагеря не был так жесток и не был так нетерпим, в частности, и к тем, кто охранял, тем, кто готовил, тем, кто был там хозяйственником, то они бы в результате вели так работу, что погибло бы гораздо большее количество людей от голода, от вшей, от болезней, от недосмотра. Поэтому в этом смысле, если мы глядим на начальника и понимаем, что власть, вот как власть отца, это власть служащая. И вот повторяю, если мы относимся к власти именно так, как ответственность, как служение, потому что властью обладает мать по отношению к своим детям, старший брат по отношению к младшим. Даже в игре, если ты выпал капитаном или, так сказать, в хоре, если ты стал солистом, это уже определенная власть. И в этом смысле каждый раз надо помнить, для чего нам эта власть. Не для того, чтобы гордиться, отделяться и возвышаться, а для того, чтобы служить тому, чтобы все было слажено, гармонично, чтобы те, кто в данном случае находится под твоим начальством, испытали от тебя поддержку, помощь и благодаря тебе получили некое новое развитие, от чего-то были убережены. И вот тогда мы с вами будем совершенно по-другому чувствовать и понимать начальство. Второй пример я, к сожалению, забыл, вспоминая литературный. Но если вспомню, скажу.
У протоиерея Валентина Свентицкого есть очень много очень удивительных книг. И вы, как преподаватель Духовной Академии, наверняка приводите в пример, какие-то примеры из его творений. Вот одно из них меня совершенно поразило. Это его размышление как раз о взаимоотношении христианина к власти и насилию. Так вот он там говорил о том, что этот вопрос всегда связан с одним очень важным вопросом. Это вопрос лжи. Потому что если ложь, как он говорил, приводя в пример Соловьева, он говорил о том, что именно ложь, голая ложь, она обольстительна и приятна только в аду. А в нашем мире эта ложь должна быть обязательно приправлена истиной немножко, истиной, чтобы ее могли, соответственно, понимать. Но в этом случае православный христианин, который должен находиться в постоянном трезвом уме, не в смысле в алкогольном опьянении, но именно в трезвении, должен понимать и должен думать о том, что с ним происходит. И вот в этом случае у меня вопрос. Когда мы сталкиваемся с властью, я имею в виду вот такой, ну, скажем так, начальник на работе, потому что вот у меня, к сожалению, есть такой пример, когда начальник на работе, человек пьющий, скрывающий, это такой латентный алкоголик, и при этом относится к своим подчиненным, всегда относится в крайней степени негативно, буквально оскорбляя людей и выводя их из себя. И ко мне обратился вот такой человек, подчиненный, с вопросом, а что же делать? Уволиться невозможно, потому что найти работу сейчас сложно. Но вместе с этим и существовать таким образом тоже невозможно. Потому что это каждый день нервотрепка такая, что просто не хочется и ходить на работу. Но вот в этом случае что делать?
Знаете, тут несколько планов ответа. Если говорить, так сказать, в духовном смысле, если говорить в христианском смысле, то, конечно, надо осознать, что этот человек глубоко болен. Ведь если он находится в таком состоянии опьянения, значит, он находится не в своем уме. Да? Он находится под властью дьявола. Давайте уж называть вещи своими именами. И, соответственно, в духовном смысле он поврежден. И тогда вот тот человек, о котором вы говорите, я бы ему посоветовал относиться к своему начальнику именно как к человеку глубоко больному. И где-то ему даже сочувствовать. Ведь обида, и вот это нервы, и вот это состояние обиженности и оскорбленности, оно возникает, если ты относишься к начальнику как к человеку совершенно объективно правильному, который оценивает тебя неправильно и относится к тебе неправильно. Тогда у тебя обида, тогда у тебя нервы, тогда ты расстроен. А если ты понимаешь, что это просто больной человек, который вот срывается, но при этом у этого больного человека могут быть какие-то и полезные профессиональные качества. Поэтому здесь надо отделять зерна от плевел. То есть не обращая внимания на эмоции, не обращая внимания на слова. Не обращая, понимая, что это реакция больного человека. А вот уже обращая внимание на те профессиональные моменты, которые, безусловно, у этого человека есть. Вот, например, отец Василий, мой духовник, он всегда так говорил, что каждый человек – это икона, на которой налеплена грязь, грязь грехов. Вот ты люби икону, а грязь не люби. Понимаете? Вот тогда вот мы настоящие христиане. А вот пример, который я хотел привести, это первохристиане Римской империи. Вот давайте вспомним. Они оказались под властью язычников всех уровней. У них все начальники были язычниками. Все проповедовали совершенно другое отношение к миру. Более того, когда было объяснено, что христиане не уважают, вернее, не считают императора Богом, они автоматически означало, что стали государственными преступниками. И вот в этой ситуации первые христиане вели себя так, что вся Римская империя, в конце концов, приняла христианство. То есть они сумели власть Христа совершенно смиренно, но с дерзновенным исповедью, с дерзновенным служением распространить на всю империю.
Сколько веков понадобилось для этого?
Всего три.
Всего три.
Без интернета, без телевидения. без социальных сетей.
У нас есть телефонный звонок, дорогой отец. Давайте мы его примем. Добрый вечер, вы в прямом эфире. Пожалуйста, представьтесь, откуда вы звоните.
Добрый вечер, Надежда из Воронежской области.
Здравствуйте, Надежда.
У меня такой вопрос. По поводу подписи письма двумя стами священниками по поводу московского дела. Я помню прекрасную историю, это революция, где все-таки священники приняли не последнюю часть. Да что говорить, там Сталин и тот полусвященник был. Вот меня, например, волнует вопрос. Одно дело мы, обыкновенные христиане, а другое дело пастыри. Почему они влазят в политику страны? Я не говорю о гражданстве. Гражданство, да, голосуйте и так далее. Но поддерживать одну или другую сторону изъявлением, такими письмами, я считаю, это недопустимо. Но переубедите, если я не права.
Спасибо, Надежда, за ваш вопрос.
Ну, вы знаете, это даже не столько вопрос, сколько позиция. Я думаю, что каждый человек имеет право на свою позицию. И как-то переубеждать, ну, мне кажется, не совсем правильно. Ни по времени, ни по сути. Надо, я не знаком с этой ситуацией. Если бы посмотрел на это само письмо, как было подписано, с какими регалиями, может быть, то здесь надо разбираться, и разбираться конкретно со священниками, священноначалия, которые и наделяют правами священства конкретных людей. Вот. И в этом смысле тогда будет дана объективная оценка. Конечно, отношение священника и власти, оно уже непосредственно в исполнении властных полномочий в государстве, оно постоянно модернизируется и изменяется. Так, например, вот как на той фотографии, которую посмотрели буквально за несколько месяцев до этого, еще в 16 году, в 15 году, в Государственной Думе Российской империи были и священники, и епископы депутатами, то есть осуществляли высшую законодательную власть. Также в начале 90-х тоже и патриарх Алексий, и некоторые митрополиты, и священники тоже были депутатами Верховного Совета. Но, к сожалению, не все из них вели себя достойно, поэтому было принято синодальное решение, что священники не могут участвовать непосредственно вот в осуществлении такой законодательной власти, хотя сейчас этот запрет снят, но находится под контролем. Поэтому это все очень динамично. Тут нет такого, что вот раз навсегда вот это нельзя, а это можно. Мы живем. Жизнь – это развитие. Жизнь – это изменение. И церковь для того и является организмом живым, телом Христа, чтобы реагировать на каждую ситуацию так, чтобы спасти как можно большее количество своих членов, членов церкви для Царства Небесного.
Я в этом случае еще хочу такой вопрос задать. Вот вы привели в пример первых христиан. И если вот опять-таки посмотреть на эту историю, нашу историю того времени, то мы можем чуть-чуть дальше зайти и вспомнить еще, когда уже христианство было негонимым. Мы можем вспомнить время, когда христиане причащались каждый день. И если сейчас мы посмотрим, что происходит сейчас, то, наверное, с позиции первых христиан мы не верующие христиане, мы вообще не христиане, мы непонятно кто.
Так, а мы такими являемся, потому что, не вооружаясь Христом, в причастии его тела и крови, исполняя его заповедь, нельзя быть христианином. Мы только еще, может быть, на пути к христианству. И когда мне некоторые говорят, первые христиане вели жизнь равноангельскую, мне так передают прихожане, когда они приезжают из нашего храма в другие епархии и просят их причастить. И там им пафосно заявляют, как вы смеете причащаться, надо редко причащаться. То есть люди забывают, что вот редкое причастие до революции и привело к тем событиям, вот, годовщина которого сегодня мы вспоминаем, не отмечаем, слава Богу.
Да, но уже, слава Богу, не отмечаем.
Но вспоминаем.
Я хорошо помню то время, когда мы это все дело прям отмечали широко.
Вот. И поэтому, вот если опять говорить про Иоанна Кронштадтского, вот он сам причащался ежедневно.
Причем
в дневнике написал, наконец-то, это была цель всей его жизни. И потому он стал вот таким светом, почему он стал вот таким силой, меняющей и церковь земную, и людей вот этого мира. Почему, когда хотели закрыть все храмы в городе Ленинграде к 50-летию октября, одним из главных причин, которые не позволяли это делать, в докладе официально было написано «почитание Иоанна Кронштадтского», хотя он еще не был канонизирован. То есть вот эта память о таком светоче, который делился любовью, который делился силой причастия. Первые христиане никогда бы не смогли изменить всю Римскую империю, если бы не причащались и не стремились причащаться ежедневно.
Вот и в связи с этим вопрос. Когда мы говорим, напомню тему передачи «Отношение православного христиана к власти», то получается, что если мы такие, ну, мягко говоря, да даже не знаю, как назвать. Ну, в общем, христиане время от времени, вот, может быть, мне так выразиться лучше, то получается, что отношение к власти наше, оно не строится на христианских, на христианской позиции, на христианских на христианской вере и на христианских догматах. И получается тогда, что любой человек, я имею в виду любой какой-нибудь самодур, может внести в нашу жизнь такие изменения, которые мы при всей своей, при всем своем желании, при всей своей активной позиции человеческой не способны поменять, потому что силы в нас, христианской силы у нас нет.
Но поскольку Христос все-таки есть, вне зависимости от нашей позиции, полухристиане, четверть христиане, или только двигаемся к христианству, но как только мы вот осознаем, что наших сил нет, и обратимся к Богу, ситуация сразу поменяется. Как она поменялась и во время войны, когда храмы наполнились молящимися, да, до этого закрытые или закрывающиеся, и когда христиане стали жертвовать в том числе средства на танковые колонны, на самолеты, а самое главное – благословлять вот тех людей, которые шли, отдавая свои жизни за други своя. Это абсолютно христианская позиция. Вот христианином стать очень несложно, надо захотеть, и Господь поможет. Потому что пока вот все, так сказать, такое теплохладно, не опасное, мы очень часто ленимся духовно и душевно и себя бережем. В храм не надо, причащаться не дают. Ну и ладно, значит, они правы. То есть в данном случае это не вина священников, которых научили по традиции вот те синодальные, доведшие страну до вот таких событий. Может быть, сами не желая, не понимая, к чему это все ведет. Но как только ситуация обостряется, как только вот что-то усложнено, например, вот, к сожалению, кто-то заболевает, да, еще какие-то события человек происходит, и вот она уже дерзновенно добивается, он понимает, что без причастия он не может жить. И тогда и священник это видит. Он видит, что действительно сила причастия такова, что на его глазах совершаются чудеса. И вот тогда власть вот этого чуда, власть вот этой энергии любви, она меняет человека, она делает его способным спасать жизни тысячи людей. Закрывать грудью пулемет, бросаться в таран, спасая тем самым тех, кто рядом. То есть делать подвиги, о которых потом говорят и ставят в пример.
У нас есть телефонный звонок. Добрый вечер, вы в прямом эфире. Пожалуйста, представьтесь, откуда вы звоните.
Здравствуйте, Игорь из Москвы. Вот я хочу задать моему тезке вопрос. Значит, в наше время существуют мощные пиар-технологии по отмене и по очернению власти. Господь Иисус Христос сказал, не суди, да не судим будешь. Как встать на правую сторону?
Понятно.
Ну, вы практически все ответили, поскольку вы сами привели пример из Священного Писания о том, что не судите и не судимы будете, или мне отсечение от «Эс воздам», который тоже Толстой, да, писал в качестве эпиграфа, то тогда мы понимаем, что что-то изменить в этой жизни можно только меняя самого себя. Если уж вспоминать Серафима Саровского, да, «Стяжи дух мирен, и тысячи вокруг тебя спасутся». То есть если мы сумеем, вот говорить про вашего пример с начальствующим и так далее, то есть когда мы осознаем, что мы будем поддержаны Богом во всем добром и хорошем, что мы пытаемся сделать. И тогда все остальное мы воспринимаем как естественную реакцию зла, сопротивляющегося свету, сопротивляющегося добру. Оно может сопротивляться, но оно бессильно. Любой свет разгоняет всю тьму. Надо только, чтобы свет загорелся, чтобы ты себя его пустил. И вот тогда у тебя нет обиды, тогда у тебя нет осуждения, тогда у тебя нет желания менять власть физически. Потому что любую самую злую, самую языческую власть, как бы это было в Риме, можно поменять духовно, показав пример, как ты, такой же, как человек во власти, меняешься, как ты становишься ответственным, как ты становишься доброжелательным, как ты становишься трудолюбивым и творчески относящимся к своему труду. И к тому, что надо выполнять и заповедь самую первую, чтобы нас было больше, физически больше, чтобы Господу было из кого выбирать и ставить на власть. Но если у нас до сих пор убивают в государстве почти 1,5 миллиона детей в утробах матерей каждый год, то вот, может быть, там как раз те самые лучшие представители власти, которые Господь готовил для того, чтобы нам их дать, но мы пока их не принимаем. Поэтому здесь очень много аспектов, заставляющих оглянуться на себя, заставляющих обратиться к себе и к своему отношению, к своему поведению. Что я могу сделать, чтобы изменилась жизнь в моей стране, в моем городе, в моем селе? И тогда власть будет меняться. Как бы не преступны, может быть, даже были отдельные ее представители по своему отношению к жизни, там, к финансовым ресурсам и к власти как таковой. Но если ситуация будет невозможна для проявления вот этих качеств, то самый злой и плохой человек будет вынужден поступать добро, по крайней мере, в силу контроля и в силу своих профессиональных обязанностей.
Вспомнил я картину, которую к 7 ноябрю всегда часто показывали. Такое живописное полотно, и там такой пролетарий выковыривает булыжник из мостовой и с таким очень тяжелым взглядом. Понятно, куда он его собирается метнуть. Я просто все в этом случае думаю о том, что, наверное, булыжников-то мало что можно изменить в этом мире. И патриарх Тихон, который, наверное, мог ведь каким-то образом выстраивать отношения с властью как, скажем так, просто все, то, что от него все ждали. То есть просто такое очень открытое сопротивление. Но вдруг часто обвиняют патриарха Тихона в сотрудничестве с властью. И вот здесь я хотел задать вам вопрос. Каким образом, ведь тогда власть его обманула, просто обманула конкретно совершенно. Так вот, вопрос такой. Если я живу по отношению к себе во лжи, в постоянной лжи, то каким образом мне сопротивляться этой лжи со стороны тех власть придержащих чиновников, которые в моей жизни, управляют ей.
Разделим. Вы сейчас привели пример сразу несколько. И себя, и патриарха Тихона,
да,
и критиков.
Я объединяю себя с патриархом Тихоном.
Хорошо. Давайте все-таки вспомним опять. Да? Те, кто ждал от патриарха Тихона сопротивления, они плохо знают историю церкви. Опять же, давай вернемся к первым христианам. У первых христиан все начальствующие были язычниками. Если бы они с ними боролись, первые христиане, христианская церковь физически погибла с самого начала. Христианская церковь развивалась именно потому, что она не противоставляла себя земной власти. Она входила в эту земную власть через своих христиан, через своих членов. И своим примером она меняла людей во власти и делала их христианами. И в результате они становились другими. И власть тем самым становилась другой. И патриарх Тихон сначала в первых своих обращениях к власти, поступив как человек обличающий, как человек осуждающий, он, наверное, надеялся в тот момент, как человек очень чистый, как аскет, что это их отрезвит, что это их, что они опомнятся. Но потом он увидел, что, к сожалению, разрушение их морали дошло до такой степени, что это не поможет сразу. И тогда он понял, что предстоит гораздо более тяжелое, гораздо более длительное восстановления человека в отдельных представителях и в обществе в целом. И тогда он и пошел на то, чтобы его паства в создавшейся ситуации, которая эта паства была виновата, она привела к этой ситуации своим отношением, своим поведением дореволюционным. Да? Так вот, чтобы эта паства была сохранена, чтобы эта паства получила возможность физически выжить, измениться и изменить людей во власти. Что фактически и произошло.
То есть он таким образом победил ту ложь?
Без сомнения.
У нас есть телефонный звонок, давайте мы его примем. Добрый вечер, вы в прямом эфире, пожалуйста, представьтесь, откуда вы звоните.
Здравствуйте, батюшка, здравствуйте, ведущие. Меня зовут Дмитрий, я из Ленинградской области звоню. Батюшка, вот скажите, вот я молюсь за Россию, я считаю, важно молиться за свою страну, но вот существует поверье такое, что каждая власть, те правители, они даются в соответствии со временем. То есть именно та власть, которая нужна вот для данного времени наилучшая, можно так сказать. Вот как вы к этому относитесь? И можем ли действительно мы своими молитвами умилостивить Господа о правителях, о власти нашей? Спасибо.
Хороший вопрос.
Но с одной стороны, помните, говорят, каждый народ достоин своей власти. А почему достоин? Потому что эта власть не спустилась на парашюте. Ее не Господь нам в народ опустил. Да? Эти люди, находящиеся во власти, они были выращены в этом народе. Они были воспитаны в этом народе. И были выбраны этим народом на эти властные полномочия. Поэтому как только народ будет меняться, как только народ будет более христианским, более честным, более ответственным, более порядочным, меньше зависеть от финансовых средств, а наоборот, управляя трезво этими финансовыми средствами, то есть тем самым не поддаваясь на взятки, не поддаваясь на сребролюбивые какие-то соблазны, да, то тогда и людей во власть он будет выдвигать других. Поэтому Господь, Господу не жалко. Он готов дать самых лучших нам во власть. Только мы этих самых лучших уничтожим. Как мы уничтожили его. Ведь он царь царствующий. Да? Он пришел к нам. Он нас исцелял. Он нас воскрешал. Он нас кормил. А что мы с ним сделали? Мы его распяли. Поэтому для того, чтобы достойно быть, надо сначала изменить себя. Тогда в Царстве Небесном мы будем иметь самую лучшую власть. Самого Господа. А вот до этого нам надо еще много над собой поработать.
Что-то я вдруг себе представил себе, знаете, самые страшные человеческие проявления. Это сластолюбие, сребролюбие и славолюбие. Я вдруг представил себе, что неких чиновников, которые вдруг отказываются от этих трех вещей, и тогда, в общем, наверное, можно было бы спокойно...
А вы знаете, Глеб, я знаю таких чиновников. Я знаю таких чиновников, и на самом деле на этих чиновниках, на этих государственных служащих все и стоит. И Советский Союз менялся именно благодаря тому, что в государственной власти оказывались вот такие люди, которые были скромны, которые были очень профессионально относились к своим... Вот, например, был премьер-министр Косыгин. Да? Вот про него ни одного плохого слова я ни от кого не слышал. Очень порядочный, очень ответственный, очень профессиональный, очень интеллигентный. И на самом деле очень добрый человек. И таких было много. Слава они, Богу. Может быть, не очень были заметны, они, может быть, не очень стремились вот к еще большей власти, потому что понимали, насколько это ответственно, насколько это тяжело. Но именно на них все и держалось. И сейчас держится.
И слава Богу.
И слава Богу.
Слава Богу, потому что, опять-таки, хочется вспомнить про тех, сколько праведников нужно для того, чтобы...
Да.
Но если вот, опять-таки, мы говорим о власти, наверное, можно вспомнить Священное Писание и Книгу Царств. Ведь когда народ израильский захотел иметь царя?
Когда отошел от Бога.
Вот да. Именно это и как бы самое.
Ну и само государство, все-таки я всегда каждый раз говорю своим студентам, что государство по природе своей, оно все-таки произошло от Каина. Когда Каин, убив, осознал, что и его теперь могут убить, и вот начал прятаться, начал огораживаться, да. Начал защищаться и начал отделяться от других. Вот это так появилось государство.
Причем это хорошо вы привели в пример, потому что представить себе наш мир, в котором нет границ, и вдруг надо ограничить себя вокруг, построить каменную стену. Да, это...
И воевать друг с другом.
Да, и воевать. Это Да, я хорошо понимаю, здесь у нас возникает вопрос, еще один очень важный вопрос. Ведь в нашей православной, вернее так, в нашей повседневной жизни людей, называющих себя православными христианами, мы постоянно сталкиваемся со священниками, и каждый раз мы говорим себе там о том, что, ну, например, так, то есть священник — это же все-таки, ну, как бы сказать, мое начальство, ну, имеется в виду, что я его слушаю, если он мне говорит и проповедь, я же слушаю его, и слушаю его с открытым сердцем, правильно? И в этом случае тогда, каким образом мои отношения со священником должны выстраиваться в человеческом плане? То есть я должен относиться к священнику только как к священнику или еще как к человеку?
Ну, знаете, мне кажется, все-таки, если вы пришли в храм для участия в таинстве, то здесь у каждого есть предназначенное для него служение, да, и там священник – это священник, который вам говорит проповедь, припомолившись перед этим, благословленный на это, да, для этого он облачен в деяние, для этого он будет причащаться после этого, и тогда, наверное, то, что он говорит, является более мудрым, и, по крайней мере, вероятность этого гораздо выше. А когда он снимает все в себя, очень часто он становится обычным человеком с проблемами, с болезнями, с заботами, то здесь, мне кажется, лучше к нему относиться как к человеку уже менее защищенному, да, и, соответственно, понимать, что здесь он может и ошибиться, и пример неправильно показать. Хотя, вот у меня был пример в моей жизни, когда я вместе с отцом Василием Лесняком, своим духовным отцом, поехал в Иерусалим на 2 недели. Мы с ним жили в одной келье, и я видел его и в одеянии, и без одеяния, и помогал ему, поскольку он уже был достаточно больным человеком, через год его не стало. И вот я поразился тому, что отец Василий, он был священником всегда. И без всякого пафоса, и без всяких вот таких высокомерных и каких-то там возгласов и совещаний. Да? Он просто показывал все своим примером, и от него была любовь.
Я почему спросил об этом? Потому что когда мы к священнику, это нам понятно, православным христианам понятно это. Но когда мы относимся, опять-таки, к власти придержащим, то мы наделяем их только одной функцией – чиновник. Человек, который отвечает за что. И мы отказываем ему в человеческих качествах. У меня ответьте на этот вопрос сразу после телефонного звонка. Добрый вечер, вы в прямом эфире. Пожалуйста, представьтесь, откуда вы звоните.
Алло, здравствуйте.
Мы слушаем вас, пожалуйста.
Алло.
Мы слушаем вас.
Меня зовут Марина. Я из поселка Бугры. Я бы очень хотела передать огромный привет отцу Игорю. Это
спасибо.
Наш батюшка местный.
Спасибо.
В нашем приходе. И спасибо ему большое за то, что он делает для нашего поселка. Вот мы его очень ценим, любим. Ну, собственно, мне как бы нет вопросов, я только вот, ну, я очень рада увидеть его.
Ну, спасибо.
На экране телевизора мы его смотрим, и все мы передаем большой привет нашей семье.
Спасибо большое.
Вот ведь, опять-таки, тут тоже ведь хороший вопрос, как бы сказать, не вопрос, а, понимаете, одобрение, оно же и ободрение.
Наверное, да.
Да, потому что это очень, очень важно. И вот, опять-таки, возвращаясь к вопросу об отношении, потому что ведь удивительным образом, но ведь иногда, вот я понимаю, что вдруг, если бы вот сейчас вот прийти к какому-нибудь человеку, который, ну, выполняет свои обязанности, но, может быть, какие-то делает ошибки, и вдруг подойти к нему и сказать: ничего, все будет хорошо, только вот ты, пожалуйста, вот мы в тебя верим. И, может быть, что-то с ним...
Конечно, потому что ведь тот же начальник, вот вы начали про начальство, у него дома может быть больной либо ребенок, не дай бог, либо мама, у него может быть у самого какое-то заболевание, у него может быть какая-то проблема, связанная с воспитанием либо детей, либо внуков, да, которых он не знает, как воспитать. Естественно, на него это все проявляется, это лишает его сил, лишает его, может быть, даже каких-то умений или компетенций, как сейчас говорят, да? Поэтому если мы будем сочувствовать ему в этом, если мы помолимся именно искренне о нем, чтобы он исцелился от болезни, чтобы его семья также была исцелена. Тогда он гораздо больше нам сможет отдать. Даже если он будет преследовать сугубо какие-то карьерные моменты. Да? Но ведь для того, чтобы сделать карьеру, придется больше работать, значит, больше успехов достичь. Да? А успехи проявляются в том числе в наших благодарностях. Да? Если мы будем и вовремя благодарить, и вовремя поправлять, но объективно показывая, что вот это надо сделать было бы так, отвечая за каждое свое слово, тогда ему было бы легче. И тогда, может быть, и дома бы его больше ценили и уважали, что не только человека, приносящего деньги, да, за свою работу, а как человека, которого ценят те, кто рядом. Это очень чувствуется. Поэтому вот действительно очень важно быть христианином в том смысле, что видеть в каждом человеке образ Божий, в каждом человеке живого человека, и жалеть его, и помогать ему, и молиться за него, и где-то работать вместе с ним в том направлении и на том участке, на котором мы стоим и служим.
Есть еще один такой вопрос здесь возникает. Вот, ну, объяснять, в общем, не нужно на долгих примерах, но очень часто по отношению к даже очень небольшой власти, я уж не говорю о большой власти, но отношения наши строятся на принципах лицемерия. Или есть у нас такое хорошее понятие, как лицеприятие. Вот как отделить трезвое отношение к действительности с желанием все в таких розовых таких тонах видеть и в таком пребывать в таком
Знаете, а ведь лицемерие – это всегда вторичное. Лицемерие имеет всегда некую цель. Да? Mm-hmm. Лицемерие либо прикрывает сребролюбие, потому что мы хотим от власти чего-то незаслуженного, mm-hmm. да? чего-то либо лишних заказов, либо премий, там, либо чего-то такого, что мы на самом деле не заслуживаем.
Либо
поощрений, да. А с помощью лицемерия мы, может быть, сумеем это получить в ущерб другим. То есть на самом деле корень-то везде, в наших грехах, в наших страстях. Когда мы больны этими страстями, мы тогда и к начальству относимся для того, чтобы эти страсти удовлетворить. Если же мы внутри здоровы, то мы и сможем увидеть в начальстве нормального человека с нормальными проблемами. Мы будем его жалеть как человека, но помогать ему в несении его служения. И мы будем понимать, что его служение ничем не лучше, чем служение дворника, повара или матери. Понимаете, да? Но ничем и не хуже этого. И тогда не будем говорить, что политика – грязное дело, как угу. это принято говорить. В результате мы не голосуем, в результате мы не участвуем, в результате только критикуем. Да? А на самом деле корень один и тот же. Да? Либо мы не участвуем, либо мы чересчур активно критикуем. Это крайности, ничего не имеющие отношения к настоящему служению, к настоящему христианскому отношению. Понимаете, да? Потому что это те крайности, которыми мы выходим из реальной жизни. Потому что и наше сугубое критиканство, и наша изоляция выводят нас из жизни. А если мы чувствуем, что эта жизнь зависит от нас, что мы властны ее поменять, тогда мы будем вместе с начальствующими делать эту жизнь другой. И видеть, а в чем им помочь, а в чем их покритиковать, но конструктивно, чтобы они через эту критику поняли, как им лучше себя вести, как они смогут лучше что-то изменить. И для своих детей в том числе, и для своих внуков, которые будут здесь жить.
У нас не так много времени остается, но вот я хотел задать очень такой сложный вопрос. Может быть, мы успеем на него ответить, вы успеете на него ответить. Говорят, что во времена ГКЧП патриарх во время литургии не помолился за власть. И, соответственно, он отказался произносить... Опять-таки, это я то, что как бы слышал об этом. И на следующий день ГКЧП перестал существовать. В данном случае меня интересует одна вещь. Да. Почему мы молимся за власть?
Потому что власть – это те люди, которыми мы наделяем полномочиями и ответственностью. Если мы молимся за них, как? Мы ведь молимся не за их властные одежды и полномочия и функции. Угу. Мы молимся за то, чтобы люди, находящиеся во власти, оставались людьми. Чтобы медные трубы их не изменили. И чтобы не убили их души. Чтобы они были спасены. А если человек во власти спасается, если человек во власти остается христианином, тогда он сможет быть христианином по отношению к тем, которым он эту власть проявляет. Тогда он кого-то не казнит, кого-то накормит, кого-то избавит от ненужного, понимаете, да? То есть, молясь о людях во власти, которые испытывают больше гнет ответственности, больше гнет... Почему мы молимся за епископов, почему мы молимся за священ? Именно по той же причине, что на них больше ответственности, и больше влияния, и больше давления. И поэтому, вот когда наш владыка Игнатий одновременно исполнял очень много полномочий, кроме правящего архиерея нашей епархии, и когда вот мы его спросили, владыка, а вот всей епархии хватит, чтобы вам помочь в вашем служении? Он говорит, нет, одной епархии мало.
Ну, понятно, но он умеет так пошутить хорошо. Да. Но в этом случае, конечно, меня очень порадовал ваш ответ, потому что действительно, если много такой власти, то много и ответственности.
Да?
И поэтому я прошу вас, пожалуйста, благословите наших телезрителей.
Ну, Господь благословляет всех нас. Если мы в каждом увидим образ Божий, то и они в нас увидят этот образ Божий, и Господь нас всех благословит.
Отец Игорь Лысенко, настоятель храма Августовской иконы Божией Матери в поселке Бугры, был сегодня в нашем эфире. Спасибо вам за ваши звонки и оставайтесь с нами на Первом православном.